Говорит Радио Свобода. Лидеры оппозиции в Белоруссии призывают государственных чиновников и служащих перейти на сторону протестующих.
Как можно работать с этим режимом после этой коллективной психологической травмы, которая останется теперь с белорусами навсегда?
Участник акции с чучелом Владимира Путина в Перми приговорен к 2 годам колонии.
У нас деградируется абсолютно все вокруг. И я не могу не сопоставить это с несменяемостью власти.
Жители Башкирии добились приостановки геолого-разведочных работ на заповедной горе Куштау.
По всему видно, что режим ради Хабирова оказался в довольно очень серьезной моральной изоляции.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 августа. Начнем, как всегда, в последние дни о ситуации в Белоруссии. Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников правоохранительных органов медалями за безупречную службу. Указ был издан, несмотря на жестокость подавления массовых протестов в первые дни после президентских выборов 9 августа. В свою очередь, один из лидеров оппозиции, координатор предвыборного штаба, находящегося сейчас в тюрьме кандидата в президенты Виктора Бабарика Мария Колесникова, обратилась к сотрудникам государственных учреждений с призывом переходить на сторону протестующих. Вот что она сказала.
Еще остался тот небольшой процент людей, которым страшно признаться себе в том, что они не на той стороне. Когда пару месяцев назад мы обращались к чиновникам и людям, работающим на государство, мы просили их не бояться, не лгать, не фальсифицировать, не бить и не судить невиновных. Многие из них перестали это делать. Многие перешли на сторону света. Мы ждем и остальных. Пора определиться, с кем вы и за кого вы. Вы за пытки и насилие? Вы за убийство? Вы за ложь? Вы за бардак и хаос? Или вы за мир, уважение, добробыт, за перемены, стабильность, за чистую совесть и чистые руки? Вы молчали, пока людей заставляли мириться с нежеланной властью с помощью силы. Вы молчали, когда людей обманывали. Вы молчали, когда у людей крали их голоса и их выбор. Но как можно молчать теперь, после тысяч свидетельств кровожадного насилия, которое невозможно осознать? Как можно молчать после смертей и тысяч покалеченных людей, их напуганных глаз, их трясущихся рук? Как можно быть аполитичным или нейтральным после беспощадного геноцида белорусского народа? Как можно работать с этим режимом после этой коллективной психологической травмы, которая останется теперь с белорусами навсегда? Когда-нибудь на месте Окрестина будет памятник всем, кого мучили, пытали, унижали и убивали в этих стенах те, кто должен был их защищать. С кем вы, дорогие государственные работники? Мы просим всех, кто хочет перейти на сторону света, обозначьте это. Пишите об этом в ваших соцсетях. Записывайте видео, говорите людям правду. Так вы поможете другим. Так настанет еще больше. Бастуйте, увольняйтесь. Но не будьте пособниками зла и боли. Не выполняйте преступный приказ.
Говорила Мария Колесникова. За открытую поддержку протестующих и осуждение жестокости в отношении них вчера был уволен директор Минского театра имени Янки Купалы Павел Латушко. Латушко поддержали многие актеры и сотрудники театра. У дверей театра его приветствовали и манифестанты.
Слушайте, Мне тут коллеги...
Слушайте, мне тут коллеги говорили, выходите, Павел Павлович, на балкон. Я им говорю, я не король и не королева. Хотя королей и королев приходилось видеть на прошлой работе. Но я не ожидал, что придет столько людей. Я просто нормальный, обычный человек. Я гражданин своей страны. Я просто высказал свою гражданскую позицию, свое видение сложившейся ситуации. Мне кажется, что это очень важно. Важно каждому из нас сегодня иметь свою точку зрения, свой взгляд. И сказать, что мы не можем допустить, чтобы в 21 веке в стране, которая находится в центре Европы, совершались такие нарушения. Абсолютно драматические нарушения элементарных прав и свобод граждан. Насилие. Избивают людей, которые просто сидят, ходят по городу, даже и принимают участие в манифестациях. Это их право высказывать свою точку зрения. Кто-то с этим может соглашаться, кто-то с этим может и не соглашаться. Но это базовое право. Избивать людей за это нельзя. Мое право проголосовать и сказать, кто должен быть руководителем государства. Это мое право, и ответственные лица должны его воплощать в жизнь и уважать. Я просто хотел сказать, что я гражданин. Кто-то скажет: поздно. Да, поздно. Но лучше сделать это сейчас, чем не сделать совсем. Я это сделал. Я благодарен купаловцам. Это выдающийся коллектив, это выдающийся театр. Это сердце, это символ нашей белорусской нации. Национальный академический театр Янки Купалы. И все эти аплодисменты и то, что вы пришли сегодня, принадлежат ему. В такое время, когда мы переживаем такой особенный и драматический период, этот театр должен существовать, работать и творить. Творить для людей, для нашей национальной белорусской культуры, которую мы очень с вами любим. Огромное спасибо за то, что вы пришли.
Якую мы вельми с вами любим. Дякую вам велики за то, что вы пришли.
Остается неизвестной судьба десятков задержанных в ходе манифестаций, продолжающихся с 9 августа в Минске и других городах Белоруссии. Собеседник обозревателя телеканала «Настоящее время» Игоря Севрюгина, руководитель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий.
МВД сегодня говорит, что в изоляторах остается всего 122 человека. Вы согласны с этими данными? У вас какие цифры?
Ну вот это те люди, которые проходят по административным делам и имеют административные штрафы. Имеют административное задержание сутки. Но что касается людей, задержанных по уголовным делам, то тут точное количество никто не знает. И это отдельная категория арестованных людей, которые сидят уже, наверное, не в следственном изоляторе, вернее сказать, не в изоляторе временного содержания, а уже были переведены, может быть, даже на Окрестино или же в другие СИЗО страны, потому что мы сейчас пробуем как-то проанализировать эту информацию, она достаточно быстро меняется, кого-то, кого обвиняли в массовых беспорядках, снимают эти обвинения и выпускают вот эти уголовные дела, кто-то новый попадает, вот буквально сегодня еще один человек из штаба Тихановского был обвинен по уголовной статье и арестован. Все время идет какая-то чехарда, но учитывая примерно 70 человек, которые были арестованы по политическим мотивам до начала выборов, и вот сейчас более 100 человек, то общее количество политзаключенных, можно уже так их называть, примерно, ну, где-то в размерах 200-300 человек по примерных подсчетах.
Власти идут навстречу, делятся информацией?
Нет, эта информация, к сожалению, еще она как-то не обобщена, но мы надеемся, что Генеральная прокуратура также выдаст эти данные, как она дала данные по административно задержанным. Может быть, это произойдет завтра или послезавтра. Буквально сегодня мы звонили в Генеральную прокуратуру, уточняли ситуацию вот по задержанным по уголовным делам, но они сами, очевидно, еще не владеют всей информацией, сказали попозже, попозже. Но будем надеяться, что сейчас, по крайней мере, Генеральная прокуратура начала быстрее реагировать вот на наше обращение и на открытие вот этих цифр, которые очень волновали людей, потому что до сегодняшнего дня на самом деле никто не знал, что уже, ну, так мало людей сидит по административным. Выпускали людей практически все эти дни, и последнюю ночь тоже очень много людей было выпущено в регионах и в Минске. Но вот остались последние, мы надеемся, что в ближайшее время они будут выпущены, и скорее всего это те люди, которые не подписали писали вот эту подписку, они же заставляют подписывать подписку, что человек обязуется больше не участвовать в нарушении общественного порядка. Это еще такое, как бы, с советских времен осталось такая, как бы, что ты должен написать эту помилованку, вот, даже по административном деле. Но вот сегодня, кстати, выпустили группу арестованных, которые не подписали принципиально эти, значит, бумаги, тем не менее, не были выпущены, так что будем надеяться, что и последние арестованные по административным делам вскоре окажутся на свободе.
Олесь, ну на самом деле пугают в том числе и цифры без вести пропавших. У вас какие последние данные?
Мы тоже как бы не ориентируемся полностью в этой информации. Тут большую работу провели журналисты. Вот это число 91 человек было, 92, эта цифра как бы ну, туда-сюда играет. И на самом деле нас очень тревожит, что куда делись эти люди. Или же они проходят по уголовным делам, или же на самом деле ну, они куда-то исчезли. Поэтому сейчас пристальное внимание, конечно, вместе с журналистами мы будем обращать на то, что найдутся ли эти люди, если найдутся, то где.
А вычислить этих людей, то есть это какой-то список с именами, фамилиями, которые обращаются родственники непосредственно, правильно ли я понимаю?
Да, да, да. Это список с фамилиями, который был помещен на одним из у нас такими популярных сайтов Тутбая, где, значит, есть эти люди перечислены.
То есть никто пока не особо не отзывается.
Нашлось 6 человек, кстати, в этом списке прокуратуры по административно арестованным, вот которых мы вычеркнули, но остальные, как бы, пока что судьба их неизвестна. Но я очень надеюсь, что все-таки они где-то, так сказать, есть.
У вас какие предположения, где они могут быть? Это все-таки больница, они могут находиться без сознания, они могут находиться в том числе в изоляторах?
Мне кажется, это могут быть уголовные дела в первую очередь. Люди, задержанные по уголовным делам, которые еще не смогли подать про себя весточку.
Игорь Севрюгин беседовал с руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд в Перми приговорил к 2 годам колонии по обвинению в хулиганстве Александра Шабарчина, привязавшего чучело с фотографией Владимира Путина вместо головы к фонарному столбу. Еще один участник акции, Данила Васильев, приговорен к 1 году условного заключения. Александр Эткин оправдан по этому делу за отсутствием состава преступления. Акция прошла в январе 2018 года. На лбу чучела было написано «Лжец», на его туловище была приклеена надпись «Военный преступник Пыня ВВ». Никто из подсудимых вину не признал. Александр Шабарчин 10 дней назад выступал в суде с последним словом. Фрагмент последнего слова мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Родился я в маленьком городе в Пермской области, еще тогда назывался он Верещагино. И первое, что я всегда видел, когда на кухне смотрел в окно, это развалины Верещагинского трикотажа. Это было предприятие, которое в свое время выходило на европейский уровень. Его товары оценились не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Но, к сожалению, в начале 2000-х, как и многие другие предприятия в Верещагино, оно начало закрываться. Также потом закрылось КХП, типография, начал угасать ВИМОЛ. Работы попросту в Верещагино не было. Жил я тогда с бабушкой и дедушкой. И моей бабушке, которая не могла жить на пенсию, и, получается, дед, которому на пенсии еще достаточно долгие лет приходилось работать, она была вынуждена работать в Пермь. То есть каждое утро она ездила в Пермь вторую и работала там, получается, охранницей на почтовой станции. Со временем, чем больше я рос и постоянно приезжая в маленький свой город, в свою родину, я видел, что все больше людей оттуда уезжает, работы там все меньше, и бабушка все больше жаловалась на то, что больше промышленных предприятий фактически там уже не осталось. Осталось СПО-2, если я не ошибаюсь, это ремонт и бетонный завод, который, к сожалению, тоже уже закрылся. Получая образование геодезиста и впоследствии уже устроившись на работу в третьем курсе, когда я пришел на практику, я воочию начал наблюдать всю ту деградацию, весь тот декаданс уже в бессознательном возрасте. То есть я уже мог анализировать, что это подобное происходит не только в Верещагино, но и по всему Пермскому краю. В моей характеристике предоставлены только часть тех объектов, действительно социально значимых, на которых я был. Но помимо них, я был на многих промышленных предприятиях, конкретно как инженер-геодезист, и видел, что там происходит, каково их состояние. Я спускался в шахты шлюза Камгэса, который в данный момент затоплялся, и видел, каково там состояние. Я, получается, ходил на целлюлозно-бумажных комбинатах, что Краснокамска, что Перми, и видел, каково получается состояние цехов там, где работники за 15 тысяч дышат парами аммиака, которые вызывают впоследствии рак, и видел состояние всего производства. Меня било током, кусали клещи. Я спускался в канализации, обследовал состояние коммуникаций, которые находятся под нашими ногами. И я могу с точностью сказать, что через лет 10, да и будет 10, через лет 7 все это просто начнет отсюда взрываться. Все эти вот хлопки газа, все эти прорывы труб, это просто будет неизбежно происходить. А работая геодезистом, я начал находить отражение всех тех данных, которые я получал из различных источников информации о состоянии вообще не только промышленности на территории Пермского края, но и промышленности в России в целом. Те цифры, которые были продемонстрированы в прокламации для полицейских, которые были в уголовном деле, с точной статистикой до 2018 года, которую предоставляла как-то партия КПРФ, о количестве закрытых школ, больниц, заводов, промышленных предприятий, библиотек, сокращение койко-места. Я увидел это отражение воочию. Я видел, как это все сгибается. Приходя на судоремонтный завод «Кама», находящийся в Закамске, я видел, что цеха стоят просто пустые. Там, получается, коммуникации, находящиеся там, это они просто вот-вот взорвутся, и меня туда послали, чтобы я нашел утечку вместе с экспертом, чтобы ее впоследствии устранить, потому что то, что строилось, это было в 70-х годов, и все вот это вот. У нас единственные два предприятия, в Перми, даже, может быть, три, на которых я был, где более-менее нормально, это только Лукойл, это моторы пермские и клинные удобрения. Все остальное в абсолютно ужасном состоянии. И когда у меня сопоставляли два этих факта с статистикой конкретно по всей России и то, что я вижу в реальности, я понимал, что это происходит абсолютно во всей стране, что у нас деградируется абсолютно все вокруг. И я не могу не сопоставить это с несменяемостью власти, к сожалению, которая в приоритете ставит, к сожалению, не какие-то промышленные прорывы, не какие-то, получается, социальные поддержки населения. Она ставит производство ракет в первую очередь. На всех неудивительно практически обращения, что в Совету Федерации, что в принципе к обществу, нам демонстрируются мультики о сверхчудесных ракетах, которые способны огибать системы противовоздушной обороны, которые способны убивать людей и нести праву каким-то мифическим, абсолютно иллюзорным врагам нашей Родины. Вместо того, чтобы, например, больница имени Пичугина, которая находится рядом с ТРК «Семья», сделать нормальный ремонт, починить фасад, устранить лужи, которые находятся у них в подвалах, они строят ракеты. Вместо того, чтобы в кадетском корпусе устранить дефект колонн, которые смещаются у них на как минимум на 7 сантиметров, вместо того, чтобы начинать строить какие-то социальные объекты, мы почему-то производим оружие. И это является приоритетом нашего государства сейчас. Непонятные военные компании практически во многих уголках земного шара вместо социальных каких-то ков или нововведений. И когда, получается, у меня вся эта картина постепенно с возрастом все больше и больше складывалась, когда я видел, куда конкретно приводит политика нынешнего государственного управления, я действительно, да, я попытался как-то с только благими побуждениями повлиять, может быть, как-то рассказать, потому что вряд ли кто-то из вас вообще представляет, что находится у нас на заводах, какое там оборудование, что там вообще есть. Я попытался как-то донести позицию свою.
Говорил участник акции с чучелом Владимира Путина Александр Шабарчин. Напомню, что сегодня суд в Перми приговорил его к 2 годам колонии. Вы слушаете «Радио Свобода». Защитники природы в Башкирии добились приостановки работ по добыче известняка на горе Куштау. Право на разработку горы, несмотря на протесты местных жителей, получила недавно башкирская содовая компания. Для защиты горы был организован палаточный лагерь, который власти пытались разгромить, но столкнулись с жестким сопротивлением. Задержаны более 80 человек. О событиях на горе Куштау рассказывает их свидетель, наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев. Чем знаменита гора Куштау и что вызвало такую напряженность в последние дни вокруг этой горы?
Гора Куштау, она знаменита тем, что она входит в цепь одиночных гор Останцев. Это бывшие коралловые рифы в Пермском море, которое существовало в пермский период в палеозое. Всемирные геологические организации давно уже признали уникальность, планетарную уникальность башкирских шихан. Их было 4. Шахтау, Таратау, Юрактау и Куштау, о которой сейчас идет спор. Гора Шахтау была срыта первой. Ее разработки начались с начала 50-х годов. Вот первоначально притязания компании были направлены на гору Таратау, как наиболее близкую к содовому производству. И споры вокруг этой горы продолжались как минимум лет 10. Они начались еще при прежнем президенте Муртазе Рахимове, который очень долгое время колебался, отдавать или не отдавать гору. Окончательного решения так и не принял. Потом пришел следующий президент Рустем Хамидов, он тоже довольно долгое время колебался, но в конечном счете сказал содовой компании, что гора, в общем-то, не будет отдана. И, наконец, в 2018 году пришел очередной глава республики Ради Хабиров, был сначала назначен в роли исполняющей обязанности. Очень многие эксперты убежденно заявляют, что одним из условий прихода Хабирова, соответственно, одной из причин ухода Рустема Хамитова был именно вопрос о шиханах. Вот раз Хамитов не отдал им шихан для разработки, лоббисты соды в правительстве и в администрации президента России настояли на уходе. Тогда было такое решение принято. Содовая компания получила лицензию от Роснедр на геологоразведку и на добычу полезных ископаемых. Но вот это известие очень активизировало и местных жителей, и интеллигенцию республики. Сразу же был проведен довольно-таки грандиозный флешмоб 9 августа, на который съехались со всей республики больше 3000 человек. Приехавшие активисты стали не пропускать лесорубные бригады и тяжелую технику содовой компании. В ту же ночь, в ночь с 9 на 10 августа, они предприняли попытку разгромить лагерь. Послали туда молодчиков из спортивных федераций Селитамака и Шимбая Салавата. Их было не меньше 200, а в лагере в это время было всего 17 человек, из них 4 женщины. Было еще частное охранное предприятие «Вершина», которое было нанято содовой компанией, была также и полиция. Они просто стояли и не вмешивались, пока эти молодчики угрожали разгромить лагерь. Но к утру туда подъехало не менее 500 защитников. Вот лагерь стал расти и укрепляться. Ну а затем наступили кульминационные события 15-16 августа.
Но в них, насколько я понимаю, уже участвовали сотрудники ОМОНа, то есть правоохранительные органы.
Утром 15 августа в субботу произошло уже прямое нападение этих молодчиков на лагерь сначала. Руководил этой операцией разгромом лагеря лично глава администрации Шимбайского района Азамат Абдрахманов, который расшвыривал все палатки, крушил навес, и они пытались также перевернуть и убрать с дороги личные машины защитников лагеря. В это время в лагере находились только одни женщины и подростки, потому что все мужчины ушли где-то примерно за полкилометра к трассе, где был въезд на дорогу, ведущую к лагерю. Тактика была такая примерно. ОМОН просто пер плотной колонной, как вот на болотной, по узкой лесной дороге и теснил через баррикады, наскоро взведенные защитниками, оттеснял их постепенно к лагерю. ЧОП «Вершина», которых было тоже никак не меньше сотни человек, они заходили обычно сбоку и провоцировали на драки, пытались загнуть кольцо.
Ну, сообщается о нескольких десятках задержанных. Какова их судьба и вообще, какова сейчас ситуация? Удалось ли отстоять гору или лагерь этот окончательно разгромлен?
Уже ночью начали прибывать целые группы, сначала десятки, потом сотни людей на помощь защитникам, на подмогу. Утром их уже было в деревне Урняк, они сначала скопились у мечети. Уже рано утром их было никак не меньше 1000 человек. И люди все еще продолжали ехать. И вот утром 16 августа они разметали буквально эти заслоны. Полиция и Росгвардия рассеяли их по лесу среди содовских рабочих и чоповцев. Прорвались к лагерю, установили его. Огромные баррикады уже соорудили капитальные. К 12 дня их уже было не меньше 5000. К 14.00 по местному времени уже не меньше 7000. И люди все еще продолжали прибывать.
Если в двух словах оценить то, что сейчас, это некое затишье, некое перемирие, или можно все-таки предположить, что власти ищут компромисс?
Я думаю, они сейчас в растерянности и вырабатывают решение. Скорее всего, там опять-таки борются две точки зрения. Они пытаются, конечно, перехитрить защитников Куштау, надеясь их разобщить, вбить клин между, скажем, уфимской интеллигенцией и гражданским обществом, которое активно выступает против разработок Куштау, и башкирским национальным движением, которое наиболее действенно сопротивлялось. Вот, скажем, защита вот этих баррикад 15 августа, отвоевание лагеря обратно 16 августа. Это было произведено прежде всего активистами башкирского национального движения, ну и другими, конечно, в том числе и местными жителями, и других национальностей, но которые, я думаю, все-таки были больше воодушевлены примером, как надо действовать со стороны башкир. Вот эта вся власть, конечно, учитывает и сейчас находится в некой растерянности. По всему видно, что режим вот Радия Хабирова оказался в довольно очень серьезной моральной изоляции. Прежде всего внутри республики, как среди уфимской интеллигенции, так и среди сельского населения. Вот. Так и эта моральная изоляция нарастает она и в России, поскольку все больше людей, все больше журналистов, делегаций прибывают туда, узнают правду из первых рук, пишут об этом активно. Ну и за пределы даже России это вышло. Поэтому сейчас вот Ради Хабиров признал, что компромисс, очевидно, будет достигнут либо очень-очень сложным, с большими издержками, либо вообще невозможным. И в любом случае башкирская содовая компания вот не зайдет на гору из такого компромисса. Сказали про арестованных. Было задержано всего 81 человек. Последняя такая более-менее точная цифра. Из них половина уже получили различные сроки ареста. Даже вышла новость на Эдель Реале, мои коллеги писали, по-моему, там в общей сложности уже назначено 250 суток ареста в сумме. Хотя Ради Хабиров публично опять-таки дал обещание, что репрессии по отношению к активистам применяет его власть больше не будет, а что она свернет свою оголтелую, разнузданную пропаганду в государственных СМИ, и что будет произведена такая консультация с Верховным судом, чтобы вот эти аресты и штрафы в отношении большинства отменить.
О событиях вокруг горы Куштау в Башкирии рассказывал наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 августа. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.